Ходеш Тов, Ходеш Шел Нехама, Ходеш Шел Геула, Вейшуа, Верефуа. Каждому в отдельности, всем вашим семьям и всему еврейскому народу. Мы продолжаем наш курс по книге Рава Вольбе Зацаль Алейшур, вторая часть. Мы познакомились с вами с местом человека в замысле Творца. Я в коротком повторении, потому что держать такой материал раз в неделю в голове тяжело, я включу и некоторые моменты новые, и те, кто подключились, получат возможность понять, а те, кто, значит, были, тоже не потеряете ничего. Творец задумал создать наш мир, и целью в творении поставил человека. Когда Бог задумал создать человека, Он предусмотрел, что было бы место для реализации человеком этого плана, чтобы наделить его максимально возможным для приема добра, которое в самом Творце. Абсолютное добро, неотносительное. Замысел Творца, воля Бога, создать наш мир, это уже было нечто. До этого был Творец, непостижимый, без каких-то параметров. А теперь был Творец, непостижимый, а теперь появилось творение. Это уже было нечто. Поэтому создание человека и мира, не айн, это не создание нечто из ничего, совершенно неверный перевод. Это создание мира, нечто, из непостижимой причины, непостижимым образом. Из нечто, что непостижимо. Вот это, что называется ми-айн. Айн – это непостижимый. Эйн-сов – это не бесконечный, а непостижимый. Кстати, непостижимый никем, ни первым человеком не был постижим. И не Моше Рабейну, и не Машехом, и не нами с вами после оживления из мертвых. Это аксиома еврейского миропонимания. Творец – не вопрос, есть ли Творец. Это человеку с независимым мышлением за 20 минут можно объяснить, что порядок не может быть результатом случайных процессов. И что мы с вами не собрание молекул. Не только собрание молекул, так скажем. Таким образом, когда Бог задумал создать человека, Он задумал и место для реализации этого плана. И Он творит мыслью. То, что задумал, то и стало бы. И это была Тора. План всего, что будет, это была Тора. И теперь Бог не только создал мир по этому плану, полному, без ошибок, без пропущенных мест и так далее. Он дал нам и продолжает нас еще и осуществлять. И когда мы получили Тору, план Творца на горе Синай, и сказали на Асэ Венишма, уже в качестве народа, мы получили доступ в пульт управления мира. Там, где воля Бога, она оделась в план, стала нечто. То есть у плана Творца, сам Творец, он непостижим, он не ограничен. В творении есть духовный центр, который осуществляет наш мир. А он конечен. Великая вселенная, великое творение, но оно конечно. И оно полностью зашифровано в Торе. На горе Синай Бог дал нам этот план и позволил нам войти между его волей и миром в тот процесс, который только он может делать, осуществлять. Мы не можем осуществлять воли. Но мы, когда мы живем по Торе, изучаем ее, мы являемся проводниками осуществления мира. И поскольку евреи охватывают в своей жизни 613 заповедей, охватывают всю свою структуру личную и всю структуру мира, тоже есть по формуле 613 частей. И у Торы тоже есть 600 тысяч букв. Произношение букв, если посчитаете, 300 тысяч чем-то. Но мы когда говорим «алеф», это два слога, да, «алеф» или «бейс». И тогда 300 на 2, мы получаем столько, сколько есть душ еврейских, которые получили эту миссию, столько есть букв в Торе, столько есть путей проведения, соединения, творения с волей Творца. Если были периоды, когда мы полностью осуществляли Тору, то мир управлялся совершенно в другом измерении. Это было в период царя Хизкияу, это было в период Шлема Амелеха, частично в период царя Давида. В любом случае, мы с вами познакомились, что человек, он выше Малахим, он выше исполнительной системы, он имеет доступ в пульт управления. Он может свою волю, сверяя ее с Торы, как бы образно говоря, отсюда, с нашего мира, вверх и обратную связь установить. И мы в этом плане выше Малахим. Мы говорили с вами, что Бог нас создал из двух частей, из души и тела. И душа может стоять перед Богом и говорить с Ним на «ты», а тело тащит вниз, сделанное из праха. И мы с вами учили, что это противоречие для того, чтобы мы не возгордились. И мы дошли с вами на нашем уроке о том, что человек, он имеет, помимо определения то, что мы сейчас коснулись, он еще должен иметь свою вторую половину, потому что план Бога – это мужское начало, реализация – это женское начало. И когда мы сказали на Севе Нишма, на горе Синай, была свадьба. Бог открыл свой план, это мужское начало. Мы сказали на Севе Нишма, даже еще не зная, что от нас потребует, до получения плана. Мы стали невестой. И была свадьба. Мы говорили о том, что необходимо человеку иметь еще и место. Не только землю в Эрец Исраэль, но и его место в земном плане, душа с телом. И мы, конечно, в этом плане отличаемся от малахов в положительном смысле. Мы берем это тело и поднимаем его до служения Творцу. Мы служим Творцу и душой, и телом вместе. Тело – инструмент души. И мы с вами говорили о том, что человек, он обладает способностью познать свою задачу, он может проанализировать события, даже новое, с которым он столкнулся, и по деталям понять суть, и он может взять это знание и пропустить его через сердце и обязать себя с ним считаться, и выйти на уровень, что то, что он познал, то, что он прочувствовал, оно соответствует объективной истине. Это дат. Это знание, пропущенное сердце без искажений. Как бывает искажение извне, как змей пришел к первому человеку. Бывает искажение внутри. Как мы с вами учили, что два мудреца поклялись именем Бога о том, что они учили на уроке учителя. И оба сказали разные вещи. И оба поклялись, пошли к учителю, и он сказал, что один из них был прав. И тогда учитель утешил своего ученика, который ужаснулся. Речь идет о мудрецах, которые упомянуты в Талмуде по имени. Часть из них знали секрет оживления из мертвых, что мы понимали, о каком уровне людей говорится. А произнести имя Бога в суе – это второй запрет из 10 заповедей. А он успокоил учителя и сказал, тебя сердце сбило с толку. Где-то его эго помешало ему быть объективным. И вот когда человек обладает таким уровнем, он берет свою возвышенность, он берет план мира, и он постигает теперь суть мира, даже в самых разных одеждах, которые не просто раскрыть суть, истину, объективную истину, а не субъективную. И он не позволяет никаким внутренним движениям души, ни характера, ни гордыни, ни я, ничему мешать этому знанию. И это знание становится его кодексом жизни. Вот это и называется Адам. Это называется Адам. Дат. Знание, пропущенное через сердце. Не торопитесь обобщать эти определения, потому что они встречаются еще в раввинской литературе и немножко в других, значит, аспектах. И поэтому идти по канве книги, пока мы сейчас учим, вот что такое дат. Имеется в виду знание, пропущенное через сердце, без помех, и то, что человек узнал, то, что он сказал, чему он готов поклясться, оно соответствует истине. Это было то, что мы с вами учили. Что адат ги-ги-га адам шебе адам. Когда человек выходит на такой уровень, происходит единение всех сил, силы знания, силы характера, силы желания и чувств, и физические силы сливаются в некое единое целое, которое может реализовать то знание, которое вытекает из ситуации по Торе, максимально полным образом. И мы остановились, это будет продолжение, мы остановились на, значит, на том, что есть еще пояснение, что означает Адам. Человека сделали из земли. Нет, неверно. Тело человека сделали из земли, а потом вдохнули душу, которая духовная сущность. А тело сделали из земли. Я извиняюсь перед теми слушателями, которые еще не знают язык еврейский, но в любом случае, слово «адама» – «земля». Я надеюсь, что видно хорошо. Слово, буква Алеф в слове Адама означает Бог. Слово земля, Адама, без буквы Алеф, оно имеет значение прилагательное доме, похожий. Это не случайно. Бог создал нас и назвал человека тремя буквами из земли, с которой он был сделан. Адам. Алеф, Далит и Мем. И Бог дал нам программу. Возьмите и попытайтесь быть похожими на меня, на Алеф. Адаме. Сдыха. Адаме. Уподобься Алефу, Богу. Одну минутку. У него нет образа, у него нет... Он же непостижим. Речь идет не подобие. У него нет никакого образа. Речь идет о функциональном подобии. Бог наряжал первую невесту в мире, Еву, прежде чем привел ее к жениху Адаму, 24 украшениями. И мы украшаем наших невест. Он радовался и веселил их. Бог, первую пару мы веселим жениха и невесту. Первый человек навещал больного. Бог навещал первого еврея Авраама после обрезания в 99 лет. На третий день мы навещаем больных. Ни о ком не будет сказано. Первый человек хоронил, а Бог хоронил первого человека, и мы хороним наших ближних. То есть, как быть похожим? Ходить его путями. То есть, вид проявления воли Бога в этом мире, оно и есть пути, по которым мы должны ходить. Это зашифровано в нашем имени Адам через подобие Адаме. А если не будешь похож на Алеф, на Бога, будешь Адама, из праха ты создан, и в прах ты вернешься. Один из моих учителей по лекторской деятельности, Рав Цви Инбаль, выпускник Хайского техниона, доктор химических наук, он свел свою работу, значит, для пропитания семьи как химик в лаборатории, там, по-моему, к 2 дням в неделю, а все остальное время он занимается еврейским просветительством, изучением Торы. Так он дал интересный комментарий. Он, кстати, уже лет 10 работает над книгой «Лашон а-Кодеш». И каждый раз, когда спрашиваю, я говорю, ну, когда же мы сможем удостоиться, может быть, с Божьей помощью перевести. Я не переводчик, но я молюсь, чтобы Бог бы помог бы мне тогда перевести бы это на русский язык. Это будет чудеснейший подарок русскоговорящему еврейству. Вот. Но он говорит, Рэб Шимон, нету времени. Он дошел до буквы ТЭТ, у него 250 листов материала. Титаническая работа. Короче говоря, он подарил нам еще одно исследование. По законам святого языка, повторение корневой буквы – усиление процесса. Оно может быть и ослабление процесса. Например, слово, те, кто знают, «адам-дам» можно перевести как «густо-красный», а можно как «бледно-красный». «Ярокрак» – это может быть «густо-зеленый» или «бледно-зеленый». В данном случае мы возьмем корень слова «адама», «доме» – «похоже». И когда похожесть, как сила подражания, которым Бог наделил человека, без этого нет воспитания. Без этого нет воспитания. Нет воспитания без примера. И не может быть. И все, кто думает, что детей можно послать куда-то, а дома будет пока еще несовершенное подобие Богу, не получится. Приходит светский сионизм. Ваш покорный слуга 4,5 года был в сионистском подполье и учил еврейское государство Герцля в оригинале. 3 концепции светского сионизма. Пробуждение национального сознания. Своими словами, я почти цитирую, но все равно. Пробуждение еврейского самосознания в диаспоре. Создание национального убежища. У него не было пока еще раз Израиль. И создание народа, как все народы. Приходит святой язык и говорит... Если мы возьмем глагол похожий с думе. И вместо прилагательного похожесть, тоже существительное, подобие, мы превращаем его из средства в цель. Мы должны усилить корневую, повторить корневую букву. Мем. Получаем до мем. Неживая материя. Это национальное самоубийство. Мы не можем быть ближневосточной Данией, как бредил мой тезка Шимон Перес. Мы не можем быть похожим на Берлин, как бредят наши братья и сестры в Мединат Тель-Авив, государство Тель-Авива. Мы не можем принять фестивали немецкого пива в Иерусалиме как часть нашей культуры. Как это мы можем, я не знаю, как это реализуется. Но то, что не бывать задуманному вами будем, как другие народы, написано у пророка в 5 веке нашей эры, у Хескеля. Я не знаю, как не бывать, как это реализуется. И может быть то, что сейчас мы отключены от всего эллинистского мира. И спорт, и нарушение субботы. Ревизионы, и футбол, и чемпионаты мира, олимпиады отложены. Кто? Бог отключил всю систему, чтобы напомнить нам. Я вас избрал для управления миром. Я вас поместил в пульт управления. Эрец Исраэль – это пульт управления. Вы Адам. Атем круим Адам. Вот ваша главная миссия. А то, что нужно еще и вкалывать, чтобы заработать на хлеб насущный. Это проклятие первому человеку. Таким образом, у нас есть программа жизни. Я коротко упомянул, что мы учимся гостеприимству и у самого Творца, но и у Авраама. Мы учимся самопожертвованности у Сары. Мы учимся гвура, абсолютного самообладания у Ицхака. Мы видим, как наши предки решали жизненные проблемы. Мы упоминали вас с вами на первых уроках, да? У нас есть галерея живых, активных образов. И вот это наше подобие Творцу. Это Адоме ле Алев. Функциональное подобие. На следующей неделе будет Йорцит Рав Зильбера. И те, кто удостоились с ним встретиться. Когда кто-то, кто встречался, может быть, с ним первый раз и замирал в немом изумлении. А мы ему говорили совершенно простые вещи. Что ты удивляешься, Божий человек? И думали, Алев. Если бы Рав Зильберу за царь предложили бы отдохнуть один день, на каком-то необитаемом острове, дать ему все книги, которые он захочет, чтобы он отдохнул. Для него был бы этот день пытки. Я не преувеличиваю. Свидетельство я удостоился около 30 лет быть рядом с ним. Не каждый день все, но все. Был в кругу его активности. Охваченный им тоже. Для него был бы этот день без хеседа, без урока, да было бы пыткой. За некрадам, а тем круимадам. если человек постигает свою суть, он постигает Творца. И обратная сторона формулы, постигая пути воли Творца, какой практический вывод? Он начнет сразу ходить его путями. Тот, кто знает, в кавычках, постиг, что в мире есть Творец, и продолжает жить обычной жизнью, он не постиг Творца. Это не постижение, это просто информация. Несколько килобайтов информации в извилинах его мозга. Интересно, здесь великий русский язык нам поможет. Прямо с Лашона Кодыш соответствует. Да? Все мы знаем и говорим, да, что мы учим, что не учи жизненные шаги галиха, а это галаха. Жизненные шаги еврея – это воля Бога. Вот это и есть расшифровка. Как быть похожим на Алеф? Во-первых, узнать, что мы созданы. А если мы созданы, у нас есть своя программа, своя инструкция, которую дал тот, кто нас создал. А он нас любит, он знает наши силы. Он дал нам самую возвышенную цель, самую наполненную содержанием жизнь, которая уже сейчас приводит нас к настоящему наслаждению. А в конце будет суммированное, значит, совершенство от всех наших правильных поступков, всех наших правильных шагов, всех наших попыток быть похожими на Алеф. И мы получим свое вечное наслаждение. А время работы ограничено. Когда мы реализуем подобие Богу, подавляющее большинство галахи мы выполняем и телом. У нас нет убивания плоти. У нас нет чурания плоти. У нас нет монастырей, не дай Бог. Сказано «Эн симхаб ли басар ва яин». Нет радости без вина и мяса. Нужно с телом говорить на его языке. Но оказывается, когда человек живет по программе быть похожим на Творца функционально, его душа поднимается. Мой пример. Когда кто из нас не переживал какой-то творческий порыв, ты можешь день-два не есть, не пить, не спать и не чувствовать усталости. Крылышки подняли наше грузное тело. Оно ленивое, оно трудное на подъем. И снова эталон в Торе. Моше Рабейну не ел, не пил, не спал 40 дней. С перерывом. 3 раза по 40 дней с перерывом на 1 день между каждым из них. Первые 40 дней, когда получал первые скрижали. Вторые 40 дней, когда вымолил прощение. И третьи 40 дней, когда получили вторые скрижали. То есть его тело соединилось с душой и перестало экранировать его. Но если человек не хочет быть похожим на Бога, это тяжело. Ох, как тяжело. Надо меняться. Поймите, каждый из нас прошел такое перерождение. Освободиться из советского рая, приехать в израильский рай и начать эти родовые схватки абсорбции, после всех наших успехов, результатов, плодов, усилий, начать все заново, со всей этой добродушием, так сказать, старожилов, с особым радушием, все, конечно, в кавычках, моей алии, 1974 год, которые знают и еврит, и русский, и с проблемами, так сказать, устройствами, и незнанием языка, и теперь еще прийти и начать учиться быть Адам. И все это у нас в потенциале есть. Это Бог заложил нас с того момента, когда решил нас послать на службу Ему. Все это у нас есть, только еще не реализовано. Когда нам кажется, что это невозможно, совершенно тяжело, не сейчас, потом, понемножку. Речь идет о том, что мы просто еще не познали свой потенциал. Не случайно Раволь Безацарь предлагает нам начать свою духовную гимнастику, приступиться с сознания, кто мы, какой потенциал у нас есть. Мы потенциально выше малахов. И в нас, у каждого из нас есть на нашем личном уровне вот это взять и поднять свое тело до служения Творцу. Вплоть до выхода за рамки природных границ. Но если есть обратная сторона, если человек не хочет быть похожим и хочет быть как все народы, быть как все, он опускается в прах. Но не только он опускается, душа опускается в прах. Его душа опускается в прах здесь, в этой жизни. Человек, который не живет по Торе, хоте, называется мертвым. Ходит, двигается, но мертвый. И Равольбе благословляет нас и говорит: «Аводотей нуги ляалот эта гуф, вело леорит хас вехалила эта нефеш». И завершает эту главу, как можно действительно поднимать и душу, а с ней и тело, силой дат. Выяснить окончательно, насколько возможно полно, понятие Творца как первопричины, как того, кто наш Господин, наш Царь, наш Творец, который нас осуществляет. Пропустить это через сердце и не представлять себе ничего иного, как только Его волю. И поскольку мы в начале 9 дней Тиши Б'Ав, сказано в Талмуде: тот, кто способен ощутить траур по отсутствии храма, удостоится увидеть строительство храма. Сопереживание, знание, что мы потеряли, чего нам не хватает, оно изменит всю программу Бога. Оно изменит и нас. Вот что здесь кроется. Это не просто, знаете, какая-то лотерея. Какой-то окус-фокус. Вот проникся трауром по отсутствию храма, и ты удостоишься его видеть. Извиняюсь. полное знание человеком, как устроен мир, правильное, как мы учили, эмет, субъективная истина, дат, пропущенная через сердце, подкорректирует управление Богом мира, от него идет полная жизненная сила. Только приемник не открыт. Вот как мы через ограничения, которые мы воспринимаем, совершенно недостаточно понимая, ну, не мыться, не стричь ногти, не слушать музыку. И это только говорит о том, что мы душа в теле. Нам нужно нечто физическое, предметное, материальное, чтобы ощутить дискомфортность, чтобы помочь нашей физической дискомфортности чувством проникнуться. А чувства дадут глубину знания. И наоборот, знание углубит чувство, а чувство углубит и физическое, так сказать, состояние. Ведь мы учим законам траура. Вот ни о ком не будет сказано о трауре, когда человек теряет родителей. Это заложено в человеке, особая-особая связь с родителями. Еще большая, более глубокая связь есть в нашей душе с Творцом, и когда мы лишились этой полной связи. Вот это нужно ощутить. Ведь представьте себе, был Санедрион, можно было получить ответ, слово живого Бога на любой вопрос. Не было сомнений, не было споров. Управление было в зависимости от нашего поведения, без каких-либо помех. Не было гнета изгнания. Были пророки, были Урим и Тумим. Были живые праведники, которые были нашими учителями. Вот ощутить все это. И вот повторим. Насколько наше понимание сути мира и сути управления мира и нашей роли в мире полное, истинное, в такой мере Бог и проявится к нам. А если, в принципе, ну, конечно, с Божьей помощью, запятая большая, но работа, карьера, протекция, известность, усилия, деньги, богатство, слава, сила, здоровье. Все это имеет место. То, что сейчас идет такой серьезный спор. Наши мудрецы предупреждают. Наше правительство перешло на критерии, которые совершенно не соответствуют Торе. Когда жизнь человека поставлена на второй план. Когда говорят, что экономическая, значит, смерть, она страшнее, чем нужно платить цену, чтобы выжить. Совершенно неверные критерии. И не могу объяснить это человеку без веры. Но когда мы, знающие Бога, начинаем терять объективное восприятие действительности и начинаем поддаваться вот этому искажению, мы искажаем связь с Богом. Вот как важно начать работать над собой в строительстве полной истинной картины, кто мы. И мы перейдем к третьей части, Перек Шмиши. Деа бина веаскель. Познание, ДА – это познание, бина – это сила анализа, способность построить структуры, постигать структуры, разбирать структуры. Это бина. Веаскель – это уровень знаний, можно так сказать. Мы уже учили, говорит Рав Вольбе, что человек состоит из сил познания, из черт характера, из тела. Попробуем, значит, мы рассмотреть это более детально. Разум человека, он работает по двум главным путям. Мы пользуемся силой познания, мы исследуем явление, предмет, процесс приборами, логикой, разумом. И мы, в принципе, приходим к объективному восприятию действительности. Если наши глаза и наши приборы точны и так далее, мы постигаем, значит, есть акара веараха, есть постижение какой-то информации, а потом есть оценка. После того, как этот человек выяснил, что перед ним, что это такое, теперь он начинает оценивать, какое это имеет для меня значение, какая для меня это важность, нужно ли мне это и так далее. Это макир ве раха, маарих, постижение и оценка. Когда мы встречаем человека, мы еще его не знаем, да? Но мы уже встречаем его по одежке, по манерам, по языку. Мы начинаем реагировать. Только тебя и не хватало. Потому что у нас есть своя программа, свои планы, свои, так сказать, дела. Или наоборот. Вау, ты видел, на какой машине он приехал? Смотри, какой у него шофер. Может быть, все-таки пригодится какие-то контакты с ним и так далее. То есть мы в процессе постижения способны прийти к объективной истине. Выяснить, это ложь или это ложь или истина. В оценке мы субъективны. Невозможно в оценке быть объективным. Потому что я пропускаю это через фильтр моего «я». Обратите внимание, что принципы оценки были даны Богом, а не человеком. Даже Моше Рабейну был бы предвзят. Он не может быть не быть предвзят. Человек создан субъективным. Если он оценивает это. Кстати, во всей Торе, когда речь идет о том, что человек зарекается принести в жертву сумму, которая стоит там какого-то предмета или там животного, а может еще взять на себя оценку, всегда написано «эрки». Не «эрко», не его цена, не его стоимость, не его важность, а моя. Это здесь зашифровано. Когда человек что-то оценивает, это всегда как это для меня ценно, насколько это для меня важно, насколько для меня это имеет стоимость. Открывает нам здесь Рав Вольбе, что между тем, что человек узнал, и то, что он считает сейчас для себя важным и нужным, нету связи. Недостаточно знать, что, в общем-то, истина одна. Оценить ситуацию иначе и вести себя совершенно иначе. Я собственными глазами видел семитрейлер двойной. Это где-то 40 тонн. На полный красный свет он ехал всего лишь 80 километров в час. У него спецправа. Он знает, что это красный свет. Это, безусловно, абсолютно объективная действительность. И он это познал. Но нам плевать, нам очень хочется. У него спецправа. А он продолжает ехать. По каким-то расчетам. Он оценил, что он хочет ехать. Он принял решение. Его это знание не остановило. Но ведь картина страшнее. Он-то убийца и самоубийца в этом поступке. Но на этот перекресток кто-то едет на зеленый свет. А те, кто немножко знают физику, да, 40 тонн при скорости на 80 км в час, какая тормозная полоса? Много-много десятков метров. Нельзя остановить такую гору на такой скорости, даже небольшой. Нельзя. Так как же он себе позволяет это поступать? Потому что ему захотелось. Если знание, оно, в принципе, результат усилий высшей части души. Знание. А где коренится оценка? Если сказать, что это результат воспитания, среды, это, в общем-то, правильный ответ, но он очень поверхностный. Приводит Рав Вольбе, что Рабейну Йона пишет, золотых, серебряных дел мастер и золотых дел мастер. Значит, серебро обрабатывает серебряных дел мастер инструментами. Серебро очень мягкий металл. Золото расплавляется, значит, в тигле. Веиш лефи магалало. То есть, если мы хотим узнать и оценить человека, а критерии, и это ответ на наш вопрос, где корень оценки? Потому что человек хвалит, что для него возвышенный пример, чем он восхищается, что он уважает. И поэтому можно понять, его корень оценки. Если человек восхищается, извините за резкость примеров, там, миссис Европа, и для него там лучший баскетболист или лучший футболист, вот это самый богатый человек в мире, то потому, как он это ценит, это и есть он. Если человек с трепетом видит людей прямых, искренних, честных, верных, это и есть его внутренний источник его оценки. Человек узнается по тому, Мау Мегалель, что он хвалит. Хвалит. Таким образом, сама суть человека раскрывается потому, что он хвалит. Рав Вольбе говорит, что насколько человек действительно подобен Богу. В чем? Придать важность вещи. Это как создать нечто из ничего, он говорит. На каком-то, в какой-то издательстве, там, где делают марки, был сбой в машине. И какая-то серия марок, там несколько марок были напечатаны с каким-то изъяном. Или там зубца не хватает, или какой-то там буквы, или там краска нашла, на что-то, что-то, какой-то изъян. Берет человек кусок бумаги с некоторыми рисунками. И вдруг этот кусочек бумаги стоит $1,000,000. Он говорит, это же мамаш, ешь мяин. Что вокруг нас люди возвели в предмет поклонения? Уму непостижимо. Книга гениев. Genius. Там есть один мужик, который съел за, я не помню, за сколько лет, автомобиль. Во! Вот это Адам. А мы тут занимаемся еврейской духовной гимнастикой. Без имен. Мой хороший знакомый ездит на Volkswagen, которому лет 50. Каждый километр-два кто-то ему сигналит, открывается окно и спрашивает, продаешь? Продаешь? Бедняга, там нету кондиционера. Внизу нету значит, покрытия, ты просто видишь квиш. Но он ездит на уникальной машине. Коллекция, особый номер. И так далее, и так далее. осталось несколько минут, чтобы не комкать. Таким образом, мы вокруг окружены разными представлениями, что является важным, что является главным. Как тот пример, который сейчас привел. Или экономика, или здоровье. Мы вокруг окружены разными философиями. Дошло до скандала, когда на демонстрациях, когда пролетарию совершенно справедливые свои требования выдвигают. Людям нечего есть, совершенно ясно. Люди не знают, что будет завтра. Жуткое состояние. Но на этих демонстрациях люди заражают друг друга, и кто-то умрет, не дай Бог. Но приходит демократия и говорит, что право, значит, все закрыли, а вот демонстрации не закроют, суды не закроют. Равноправие женщин. Сейчас приняли закон о праве каждого менять свой пол. Уже проголосовали, приняли закон, что однополые могут иметь детей. А что будет с душой, душой ребенка? То есть Бог дал нам разум, который способен увидеть истину. Это зашифровано в нашем имени. Исраэль. Яшар-кель. Мы можем видеть истину прямо, не искаженно, не искривленно. Но как только мы абсолютную истину Торы начинаем препарировать через нашу оценку, вот здесь есть опасность. Мы особенно, Балей Тшува, должны вымерить подобие путями Бога ходить по своим силам, по своему конкретному реальному положению. И сказано, не перепрыгивать через ступени, не брать слишком много сразу. Тафаста мирубе, ло тафаста, тафаста муат, тафаста. Понемножку брать, а немного. Возьмешь много, ничего не возьмешь. Только когда будешь брать немного, мы еще будем об этом учить. Это другая сторона. Это не я начинаю анализировать пути Торы. Я ищу пути, как идти ими. Мне лично. Это легитимно. Таким образом, у человека есть два инструмента. Разум. Он дает нам возможность при присутствии объективного критерия выйти на истину и быть Адам, как мы с вами учили, и сердцем, и телом, и разумом. И мы имеем оценку. Она нужна. Потому что человек должен быть свободой выбора, у него должна быть. Он должен быть в состоянии равновесия. Он может не видеть истину, знать, что это истина, и не принимать ее к действию. И может знать, что это запрещено, и противостоять соблазну, и нивелировать его. И поэтому это дополнительный штрих к полноте картины. Как мы себя реализуем? остановимся здесь и, значит, пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое, Рав Грилец. У нас здесь пришел вопрос по поводу предыдущего урока, что в Талмуде говорится о четырех видах ущерба. И человек, который пишет нам, говорит, что он видит только три. Первый – это бык, яма и человек. Что она пропустила?
В быке есть два изъяна. Есть рога и есть зубы. То есть он может бодать, это один вид ущерба, а он может съесть ящик помидоров, как я привел, значит, там поставленное перед магазином, если хозяин быка не будет за ним следить, и он может съесть это. Это тоже называется вид ущерба. Когда наносящий ущерб получает удовольствие. А когда человек приносит ущерб, не имея удовольствия, то это называется рога. Так что у быка есть два вида.
Спасибо. Здесь есть продолжение к этому же вопросу. Откуда логически вытекает, что человек – это маве аба, и почему аба – это именно тфила?
Ой, смотрите, это очень тяжело так вот по нашей программе, когда большинство людей не знают иврит. Это я могу просто только сказать тебе, значит, трактат Вавилонского Талмуда Баба Кама, третий лист, вторая сторона. Байо гу лашон тфила. Умаве алшем тфила. Вот отсюда мы учим, что, значит, человек, он называется Байо, это молитва. А потом написано, что вот... Вот в Талмуде, где ты приводите, что в Масехет Незиким, да, четыре вида наносящих ущерб, там написано Маве, тот же корень Бейт Айн Вав, Байо, и это человек. Это просто возьмите с кем-нибудь вечером, вот в Колеле Толдот и Ширун, подойдите, сядьте, и вам покажут это в Гмаре. Пожалуйста, еще вопросы.
Если у кого-то есть вопрос, мы с радостью его озвучим или поднимите, воспользуйтесь значком поднятия руки.
Да, можно послать по чету, я могу включить чет. Можно послать и мне, или через вас.
Мы ждем ваших вопросов, если они есть, с радостью их озвучим. Я вижу, пока вопросы не поступают. Если у вас есть еще, может быть, что-то дополнить к уроку, мы с радостью вас послушаем.
Я тогда, с вашего позволения, предложу вам тип. По моей скромной лагерной практике, за 3 дня до поста мы в преддверии Тишебеав. Это один из двух постов, когда мы постимся с вечера до выхода звезд следующего дня. И в нашем климате, и сейчас еще такая жара, это непросто. Значит, однодневный пост, он не труден, потому что не ешь. Это многие люди целый день не едят и ничего не чувствуют. Речь идет об обезвоживании организма. 3 дня до поста начать пить по часам. Не потому, что хотите пить, а по часам. И немножко накладно, значит, организму, но зато мы искусственно поднимаем водный баланс тела, и вы почувствуете совершенно иначе во время поста. У вас будут невероятные силы и для кинот, и для молитвы, и для хешбон нефеш, и для траура по храму. И, значит, вот в этом плане, значит, просто 3 дня до поста начать пить по часам. И я слышал от Рав Хаима, под имени Рав Хаима Каневского, он сказал, что один из важнейших моментов работы над собой в испытании короны – это «Ласим лев алашгаха протит». обратить особое внимание на частное провидение по отношению ко мне, к человеку. Вот так я бы добавил.
Спасибо большое за очень ценную информацию. Я вижу, что к нам поступил вопрос. Я подключаю микрофон. Аша,
пожалуйста. Я вас слышу, господин Ашер. Да, увраха.
Сегодня у нас Рош-Ходеш Ав. У меня день сейчас. И я взял на себя обязательство сегодня не делать пост на половину дня. Так вот, эта половина дня, это до обеда, можно это делать или продолжить дальше.
Зачем? Извините за вопрос. Почему вы сделали пост в Рош-Ходеш? Рош-Ходеш – это праздник.
Я вчера читал, что Рош-Ходеш, Аарон умер. И так как Аарон умер, это как бы такое, что рекомендуется, нет, можно взять пост на день или на полдня.
Это про нас сказано, дорогой господин Ашер. Пожалуйста, остановитесь. Мгновение прекрасно. Пожалуйста, прекратите ваш пост. Скажите, Блинедер, потому что вы ошиблись в оценке, о чем мы сейчас учили. Вы оценили вещь правильную, но отнесли ее к себе. Это не про нас сказано. Это не принято в еврейском народе. Есть правила. То, что принято народом, становится даже законом. Минхак Исраэль Дингу. Традиция еврейского народа становится законом. Вот не поститься, например, 9 Аба, это нельзя. Но тому, кому можно поститься, по здоровью и так далее. А то, что вы сейчас сделали, извините, что я это говорю при всех, но это, так сказать, ошибка благородная. И можно взять...
Я только учусь, спасибо вам.
Конечно, Одну минутку. Я бы вам предложил компенсацию, чтобы ваша все-таки душа не разочаровалась. Возьмите на себя поведение Аарона Коэна. Он любил шалом. Попробуйте поискать в этот день, кого вы можете примирить, кому вы можете простить. И как вы можете предотвратить конфликт, и это будет памятью настоящей, искренней и достойной вас памятью Аарона в этот день.
Спасибо за ответ. Я очень рад.
Всего наилучшего. Ходы что? Спасибо на добром слове. Откуда вы?
Я из Соединенных Штатов Америки.
А откуда более конкретно? Окей, пожалуйста, если есть еще вопросы.
Да, спасибо еще раз.
Здесь поступил к нам вопрос по поводу Рош-Ходеш. Можно ли в честь Рош-Ходеш одеть выстиранную одежду?
Одну минутку. Что значит выстирано? Вы ее одели до 9 дней?
Если можно восполнить ваш вопрос, мы добавим его к вопросу. Пока не пишется, о чем идет речь.
Значит, если эта одежда не надевалась, и есть проблема... ее надевать, но можно просто сделать патент, взять ее и бросить на пол, можно подзаботиться, чтобы пол бы не был особо грязным, и, как бы это сказать, сделать ее не особо чистой, как бы уже использованной, и тогда ее можно одеть. Обычно мы до прихода 9 дней, мы надеваем на 10-15 минут рубашки, там, то, что мы надеваем, имеется в виду внешняя одежда, не нижнее белье. И таким образом мы не нарушаем траур. Теперь, если есть другая одежда, которая менее праздничная и так далее, то есть я бы не надевал одежду особую для Рош-Ходыша, потому что даже когда есть Рош-Ходыш, законы траура не отменяются. Это только суббота отменяет эти трауры, законы траура. В шаббат мы никаких, мы 9 аба в субботу, мы надеваем субботнюю одежду, и нет никаких элементов поведения в трауре. А Рош-Ходыш нет. Мы должны быть в трауре. Мы не пьем сегодня виноградный сок. Обычно жена и я, мы делаем лыхаем на виноградный сок в честь Рош-Ходыша. Это нельзя делать сейчас ашкеназам. Сфардистская алаха говорит только в воскресенье, в Моцей-Шаббат будет эти строгости. Но в любом случае, вот такой ответ.
Спасибо большое. Следующий вопрос, это по поводу стирки одежды для ребенка. Можно ли ребенку стирать одежду?
Не только можно, а и нужно. Поскольку у нас не магазин детской одежды дома, Барух Ашем, то те части одежды, которые испачкались и нету замены, чтобы ребенок был одет опрятно и красиво, значит, мы можем стирать для детей. Я вам расскажу, чтобы мы бы улыбнулись. Улыбаться можно в дни траура, значит, и в Рош-Ходыш тем более. Одна из моих внучек, которой было, значит, 3 годика, она в детских яслях, пришел папа еще до короны забирать ребенка, и ребенок, значит, ел, значит, шоколадное, такое, так сказать, йогурт, там, и испачкался, и папа схватился за голову. Ой, 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 что будет с одеждой? Моя внучка Элишева, она 7-я по счету после 5, значит, 6-й. Короче говоря, она 7-я по счету в семье внучка, потом родился еще внук. Вот, и она родила в шаббат, ее назвали Элишева. Так она подошла к этому дяденьке, сказала, бешлош, а это было в эти 3 недели, значит, между 17-го Тамуза и, значит, это была неделя вот до 9-го Аба. Она говорит им, мутар бы на мейцарим лехабес лейладим, можно в это время стирать для детей. Вот, Барваши.
Молодец, знает хорошо алахот.
Папа у ней хороший знаток галахот, действительно, и это его профиль в уроках, он очень много преподает галахи.
Ора хочет задать вопрос, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо большое. Нет, я просто хотела уточнить вот насчет этой одежды, если она, стирка была давно, и, допустим, просто забыла одеть эту вещь, и она висит давно в шкафу, а это не то, что после свежевыстиранная. Тут есть разница или нет?
В принципе, поймите, если мы должны как бы одеваться не в новую одежду. Новая имеется в виду...
Ну да, это не новая, это не новая.
Нет, я говорю, это новая в данном случае не покупленная, а еще не одетая. Это считается, значит, одежда, которая нарушает траур. Так, поскольку, если у вас есть другие одежды, то не надо, вы в вопросе вы сказали, вы хотите в честь Рош-Ходыша надеть. Это нельзя. Это нельзя. Но если, допустим, нету другой одежды и так далее, тогда, повторяю, может патент как бы уронить это на землю, сделать ее уже не новой, как бы не из шкафа, да? Вот, и тогда это можно надевать.
Я просто думала, что это относится к последней стирке, как бы, то, что в последней, а если это было давно, и там лежит, и...
Ну, это не касается этого, просто мы стараемся до прихода этих 9 дней, ашкеназская алаха говорит, мы надеваем на 5-10 минут рубашки, и там платья, и так далее, и, значит...
Понятно, спасибо большое.
Пожалуйста.
Я знала, просто у меня было сомнение.
Откуда вы...
Я оригинально из Петербурга, а сейчас в Бостоне. Пока.
Ага. Нет, просто я хочу знакомиться с аудиторией. Так что если вы задаете вопрос, можно сказать, откуда вы. Буду признателен.
Всего я доброго. Сейчас живу в Бостоне, да, в Америке.
Всего наилучшего. Ходы, что доброго месяца.
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос и за ответ. И следующий вопрос – это по поводу принятия душа в израильском жарком климате. Есть ли какие-то послабления?
Значит, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Значит, Тора дана для жизни. Не для мучений, не для пыток и не для страданий. Запрещено мыться для удовольствия. Поэтому тушь делать нельзя, потому что это, безусловно, элемент удовольствия, наслаждения физического. Но мы не освобождены от обязанности гигиены тела. К сожалению, многие ортодоксальные евреи не знают галахи, и они в эти дни вообще не моются. И иногда просто страшно около них стоять. Даже есть вопрос, можно ли молиться рядом с ними. Жуткая проблема. Таким образом, все, что связано с гигиеной тела, можно мыть прохладной водой, не холодной, не надо мучиться, прохладной водой. Если люди пожилого возраста и более чувствительные, можно даже чуточку более склонны к такой тепленькой водой. И только отдельные части. Начать там с правой подмышки, левой подмышкой, все, что необходимо. То, что там есть значит, пот и отсутствие гигиены, мы моем даже с небольшим количеством мыла. Все в зависимости от того, что нужно. Если человек, мама пеленала ребенка, и у нее испачканы руки, слава Богу, что есть кто пачкает нас, она может руки мыть с мылом и с водой, значит, в такой мере, в какой, чтобы руки были бы чисты. Сейчас с этой коронавирусом мы должны мыть руки. И очень хороший вопрос, что вы задали. Мы можем мыть и столько раз, сколько нужно. И когда люди выходят из дома, и нужно мыть всю одежду, стирать одежду, чтобы не заразить, не дай бог, бабушек и дедушек и так далее. Можно стирать в такой ситуации, если у нас нет же столько смен одежды. Но Аллаха говорит, 9 Аба нельзя пользоваться водой. Тогда 9 Аба, пожалуйста, когда вам нужно чистить руки из-за гигиены и так далее, чистить джель, алкоджель. Вот. Потому что это не вода, и это само испаряется, то есть это вот такое облегчение. Таким образом, просто только хорошо проконтролировать, как мы сегодня учили, да, оценить, где граница, когда я это делаю для удовольствия, а где я просто не могу терпеть отсутствие гигиены, просто потребность тела. Так это все не запрещено. Более того, когда человек отталкивает своим запахом ближнего, вот это нарушение правил. Это нарушение, так сказать, закона.
Спасибо большое. Есть ли какие-то ограничения по уборке дома, мытья полов и тому подобных вещей?
Смотрите, нету запрета. Но опять-таки вот здесь входит, как говорится, традиция. Смотрите, проверка следующая. Давайте, знаете, по-еврейски, на вопрос вопросом. Скажите, пожалуйста, не дай Бог, ни о ком не будет сказано. Я уже был в этом состоянии, когда мама ушла от нас 22 года назад. Алей шалом. Вот. Человек, который потерял ближнего. Не дай Бог, ни о ком не будет сказано, папу или маму. У него будет место в его мысли, в его настроении мыть полы. Не будет. Мы должны понять, что мы сироты. Знаете, недавно мне пришла даже мысль, что все же думают, что Бог от нас хочет короны, да? что Бог надел на нас маски, и даже здоровый человек испытывает недостаток кислорода. Задыхаешься, тяжело. Может, Бог обращается к нам и говорит: сыновья мои, я хочу, чтобы вы прониклись отсутствием шхины, так как вы сейчас чувствуете недостаток кислорода, чтобы мы задыхались от отсутствия шхины. То есть, традиция говорит о том, если кто-то такой истинец, который терпеть не может грязный пол и так далее, тогда мокрой тряпкой, не пол мыть, а протереть. Некоторые подметают пол. А некоторые оставляют один день дом без уборки. Это касается чувства. Каждый лично выберется. Тут нету запрета. Есть только вот этот настрой, да, который мы учили немножко. Как ощутить вот траур по отсутствию божественного присутствия.
Речь идет именно о девятом аве, мы говорим.
Да-да, конечно, мы говорим о девятом аве.
Я так понимаю, что речь идет о периоде между Рош-Ходеш и девятым аве.
Нет никаких ограничений в уборке дома. Стирка запрещена, одежды. А мыть полы не запрещено. Будет, может быть, проблема, секундочку, может быть, будет проблема, если мы берем половую тряпку и мы моем пол, а потом мы будем ее, как обычно мы делаем, мыть, стирать эту тряпку на следующий раз, вот это будет запрещено. Это будет лишнее. Здесь или брать новые тряпки, так сказать, или этой же тряпкой, но не мыть ее для следующего раза. Это будет стирка, которая не нужна.
Спасибо большое, Рав Грилли, за очень ценную информацию. Если есть вопросы, мы с радостью озвучим.
Да, секундочку. Значит, Веров, Эров, Тиша Беав. В нашем климате, постольку-поскольку, тот человек, который каждый Эров Шаббат, каждую пятницу, он моет голову шампунем и принимает душ, значит, теплой водой и так далее. Все, что я сказал, с прохладной водой, можно даже шампунем помыть голову перед шаббатом. Значит, перед шаббатом я говорю. Вот сейчас приближающий шаббат. И, значит, опять-таки, но не мыться под душем всем телом, а частями, но помыться даже с шампунем и можно голову, значит, помыть. Прохладной водой.
Спасибо. Здесь поступил еще один вопрос. Если человек болен, например, диабетом или другим хроническим заболеванием, с повышенной потливостью, можно ли мыться теплой водой с мылом? Если да, то только по частям или обычным образом?
О каком времени идет речь?
Я так понимаю, что это речь идет о 9 днях.
О 9 днях? Значит, если потребность здоровья, может. Если ему это, не дай Бог, может повредить здоровье, мыться прохладной водой, или это недостаточно, чтобы вывести, значит, он может. Только чтобы он вымерил теплый, насколько возможно, менее теплый, да? Снова, не горячий, нет, чтобы была бы парная атмосфера, как в бане, чтобы получить удовольствие. То есть галаха говорит ло леганатха, не для твоего удовольствия. Мытье для гигиены, для здоровья.